можно вам будет пройти к нам, к Москве, то идите не мешкая, на какое место лучше. А если для большого сбора захотите посаждаться в Ярославле, то об этом к нам отпишите. Если вам известно про боярина нашего и воеводу Федора Ивановича Шереметьева с товарищами, то вы бы к нему навстречу кого-нибудь послали, чтобы ему с вами же вместе сходиться. В заключение царь уведомляет, что в Москве все благополучно, что войско желает биться с ворами и что в воровских полках многие примят ему шуйскому, что над литовскими людьми хотят промышлять, и заждав время. Скопин Шуйский, с своей стороны, присылал грамоты, в которых извещал о немедленном выступлении своем сильную помощью шведскую. Вычегодцы и четверо Строгановых отправили к Москве отряд исправно вооруженных людей. Восставшие города, озлобленные на тушинцев, мучили и били их. Тушинцы не оставались у них в долгу. Так, когда Лисовский овладел Костромою вторично, то страшно опустошил ее. Галич был также снова взят тушинцами. В Вологде готовились к упорной обороне, несмотря на то, что между нею и другими северными городами возникла распря. В Вологде оставались по-старому воевода Пушкин и дьяк Воронов, которые прежде присягнули Димитрию, поэтому другие города не хотели сноситься с ними, а писали прямо к миру. Вологжане обиделись таким недоверием и писали к устюжанам. «Пишите к нам о совете, о государевом ратном и земском деле, а к воеводе и к дьяку не пишите. Но воеводы и дьяк у государевых и у земских дел живут по-прежнему и о всяких делах с нами радеют вместе единомышленно. И нас берет сомнение, что вы к ним о совете не пишете». Тотмичи не удовольствовались тем, что называли изменниками воеводу и дьяка, но обратили это название и на всех вологжан. Ратные люди, собравшиеся в Вологде из разных городов, писали к вычегодцам, что вологжане всем им, иногородцам, и наоборот, иногородцы вологжанам крест целовали стоять крепко и друг друга не выдавать, из города без совета мирского не выйти. Но что происходит, смута большая от тотмичей, которые воеводу, дьяка и всех вологжан называют изменниками и пишут Вологду к воеводе и к миру с бранью, на раздор, а не на единомыслие, утверждая, что устюжане и усольцы научают их так писать. «И вы бы, господа, — продолжают иногородцы, — посоветовавшись с устюжанами, отписали к тотмичам, чтобы они на смуту и на раздор Вологду не писали бездельно. А мы на Вологде до сих пор измены никакой не знаем. И где в ком сведаем измену, тех людей захватываем и крепкими пытками пытаем. И по сыску, и по вине, кто доведется, изменников и казни предаем с вологжанами вместе». Но тотмичи и жители других городов считали себя вправе называть Пушкина изменником. Они перехватили одного тушинца, который с пытки объявил им: «С Вологды Никита Пушкин пишет в полки к вору. Я де вам Вологду сдам. Треть жителей стоит, а два жеребья сдаются. И как придете, то мы Вологду сдадим». Пермичи не помогали общему делу. На них, видно, подействовали слова устюжан, писавших в начале, чтобы погодили целовать крест тому, кто называется Димитрием. Успеют сделать это, когда он будет поближе. Пермичи точно не целовали креста тушинскому царю, но зато и не помогали против него, дожидаясь, которая сторона возьмет верх. Вычегодцы пишут к ним: «Вы пишете к нам словом, что стоять с нами единомысленно ради во всем, а делом с нами ничего не делаете. А богоотступники литовские люди, и с ними русские воры, села и волости, и деревни воюют, церкви божьи разоряют, образа колупают, оклад и кузнь снимают, православную веру попирают, крестьян секут, жены детей их в плен в Литву ведут, имения их грабят и хвалятся, хотят идти к Вологде и на Сухону, и в наши места воевать. Так если какое разорение над здешними местами и над нами сделается от литовских людей и от воров, то вам от Бога и от государя это не пройдет, а с литовскими людьми и с ворами вам не прожить, и вам от них тоже будет». Смутное время. Надежда на безнаказанность развязывали руки людям, которые любят извлекать выгоды из общей беды. Пермские старосты и целовальники, обязанные отправить хлебные запасы в сибирские непашенные города служилым людям на жалование, купили в Верхотурье дешевую ценою хлеб с подмесью. И этими запасами, говорит царская грамота, в сибирских городах ратных людей без хлеба поморили, потому что верхотурские жилецкие люди продают хлебные запасы, мешая с каменьем и песком. На Двине жители, свободные теперь от всякого правительственного влияния, посадили в воду дьяка Илью Уварова. Сначала хотели они предать смерти и воеводу своего Ивана Милюкова-Гуся, обвиняя его в разных несправедливостях, но потом передумали, пришли в тюрьму, где он был посажен, и с честью просили его идти в приказную избу и по-прежнему управлять ими. Несмотря, однако, на измену, на распри между городами, на равнодушие и бездействие некоторых областей, дела земских людей против воров шли успешно. Толпы поволжских инородцев, мордвы и черемис осадили Нижний Новгород. К ним присоединился отряд тушинцев под начальством князя Семена Вяземского. Нижегородцы сделали вылазку, поразили осаждавших и прогнали их от своего города. Причем князь Вяземский был взят в плен. Нижегородцы повесили его, не давая знать в Москву. Мы видели, что нижегородцы через игумена Иоиля уговаривали балахонцев не затевать усобицы из-за вопроса о правах Дмитрия Ильишуйского, а признавать государем того, кого признает Москва. Но жители Балахны не послушались увещания Иоиля, и нижегородцы под начальством воеводы Алябьева овладели Балахною. Полки, собранные северными городами, заняли опять Галич и Кострому. Сохранилось известие, как в это время города содержали своих ратных людей. Всякий служилый человек, отправляясь в поход в чужой город, в чужую область, получал от своего города деньги вперед за месяц, а по истечении месяца город, отправивший его, высылал ему деньги в то место, где он находился. Предводительствовать ополчением северных городов Скопин прислал воеводу Вышеславцева, который разбил тушинцев, взял у них Романов, Пошехонье. Малога и Рыбинск присягнули также царю Василию. Собрав 1040 ратников, Вышеславцев двинулся из Романова и поразил тушинского воеводу Тишкевича, следствием чего было занятие Ярославля и Углича. Ветчане писали пермичам, что в Арзамасе, Муроме, Владимире, Суздале и в других городах всякие люди хотят государю добить челом и крест целовать. Ждут только прихода боярина и воеводы Федора Ивановича Шереметьева, которому царь Василий велел оставить осаду Астрахани и идти на север по Волге, приводя в повиновение тамошние города, что Шереметьев и исполнял с успехом. Действительно, муромцы, снесясь с нижегородским воеводою Алябьевым, пустили его к себе в город, и владимирцы, как скоро узнали о приближении нижегородского войска, тотчас встали против тушинцев. Воевода их, Вильяминов, упорствовал в верности лжедимитрию. Владимирцы схватили его и повели в соборную церковь, чтобы там, исповедовавшись и причастившись, он приготовился к смерти. Протопоп собора, совершив таинство, вывел его к народу и сказал: «Вот враг московского государства». Тогда всем миром побили Вильяминова камнями, поцеловали крест царю Василию и начали биться с воровскими людьми, не щадя голов своих. В известии об этом событии нас останавливает торжественность, какую оно сопровождалось. Здесь мы не видим буйного восстания черни, которого следствием обыкновенно бывают немедленные насилия, убийства. Народ, который удержал свой порыв, который дал обвиненному время христиански приготовиться к смерти, этот народ действовал в полном сознании, умерщвлял не человека ему ненавистного, нет. Он оказал уважение к этому человеку и казнил воеводу, изменника государству. Здесь останавливают нас также слова протопопа о Вильяминове: «Вот враг московского государства». Эти слова показывают, что владимирцы уже поняли значение тушинца и его приверженцев, воров, которые грозят гибелью наряду, поддерживаемому государством. Протопоп не говорит, Вот враг московского государя. Ибо в это время для городов вопрос о правах Дмитрия и Шуйского не был решен. Они вообще стараются его обходить. Для них борьба между царями-соперниками Дмитрием и Шуйским исчезает. Остается борьба между началами общественным и противообщественным. Впрочем, не везде жители северных городов поступали подобно владимирцам. В Костроме самозванцева воеводу, князя Дмитрия Масальского, долго мучили и потом, обрубив руки и ноги, утопили в реке. Летописец прав, сказав, что владимирцы начали биться с воровскими людьми, не щадя голов своих. Тоже свидетельствуют и враги их. Суздальские воеводы самозванцевы, Плещеев и Просоветский пишут сапеги, что они ходили под Владимир вместе с Лисовским и хотя побили под городом изменников государевых и город осадили, однако взять его не могли, потому что там изменники сели насмерть. Мало того, рассылают во все понизовые города воровские грамоты прельщать и приводить к присяге Шуйскому. В том же письме суздальские воеводы объясняют и причины, побудившие владимирцев сесть насмерть в осаде. Пахолики литовские и казаки, стоя в Суздале, воруют. Дворянам и детям боярским, монастырям и посадским людям разорение и насильство великое. Женок и девок берут, села государевы, дворянские и детей боярских. И монастырские вотчины выграбили и пожгли, и нам от пахоликов и казаков литовских позор великий. Что станем о правде говорить? О государевом деле, чтобы они государевы земли не пустошили. Сел не жгли, насильства и смуты в земле не чинили, и они нас, холопий государевых, позорят, ругают и бить хотят. Воеводы уведомляют также о насилиях Лисовского, который под пустыми предлогами отнимает свободу у людей и грабит их, тогда как они ни в чем пред государем не виноваты. Но из этих суздальских воевод, которые так жалуются на Лисовского, один именно Просоветский, имел также дурную славу между жителями северных городов. Произведенный из казацких атаманов в стольнике при Тушинском дворе, Просоветский сначала был воеводою города Луха, и когда узнали, что самозванец назначает его в Суздаль воеводою на место Федора Плещеева, то жители Суздаля писали сапеги. Государя-царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси, гетману пану Яну Петру Павловичу Сапеге, Каштельяновичу Киевскому, старости Усвятскому и Кирепецкому, бьют челом холопи государевы суздальцы, дворяне и дети боярские, всем городом. Слух до нас дошел, что государь велел быть окольничему и воеводе Федору Кирилловичу Плещееву к себе в полки, а у нас Суздали быть воеводах Андрею Просоветскому, да суздальцу, нехорошему Бабкину. И ты, государь, сам жалуй, а государю будь печальник, чтобы у нас государь велел быть по-старому Федору Кирилловичу Плещееву, чтобы нам службишки свои не потерять. А если ты милости не покажешь, а государь не пожалует, Федора Кирилловича к себе в полки возьмет, то мы всем городом, покинув матерей, жен и детей, к тебе и государю идем бить челом, а с Андреем Просоветским и нехорошим Бабкиным быть не хотим, чтобы государевой службе порухи не было и нам до конца не погибнуть. Суздальцы, как видно, были успокоены тем, что Плещеев остался у них первым воеводою, а Просоветский сделан вторым. Понятно после этого, почему ярославцы, подобно владимирцам, решили сесть в осаде насмерть. Весной 1609 года тушинцы под начальством Наумова и Будзила двинулись под Ярославль. 4 дня ярославцы не пускали их переправиться через реку Пахну в миле от города. Потеряв надежду одолеть ярославцев здесь, тушинцы ушли, переправились через реку выше, зашли в тыл ярославцам и поразили их. Но когда приблизились к Ярославскому посаду, то опять встретили упорное сопротивление. Тут были стрельцы архангельские в числе 600 и сибирские в числе 1200. Тушинцам удалось, наконец, ворваться в посад, но города взять они не могли. И ушли, боясь Скопина, хотя Ярославль был им больнее всех городов, по выражению ярославцев. Здесь надобно заметить, что тушинцы, не имея успеха при осаде городов, успешнее действуют в чистом поле против нестройных масс восставшего народонаселения, не имевшего вождей искусных. Так поляки, потерпевшие неудачи под Владимиром и Ярославлем, разбивали на голову земские полки в разных местах. Но в то время как на севере завязалась борьба между общественным и противообщественным элементами народонаселения, когда земские люди восстали за московское государство, в каком положении находилась Москва и ее царь, которому снова начали присягать северные города? «Здесь с царем играли как детищем», — говорит современник-очевидец. Требования службы и верности с двух сторон, от двух покупщиков, необходимо возвысило ее цену. И вот нашлось много людей, которым показалось выгодно удовлетворять требованиям обеих сторон и получать двойную плату. Некоторые, целовав крест в Москве Шуйскому, уходили в Тушино, целовали там крест самозванцу и, взяв у него жалование, возвращались назад в Москву. Шуйский принимал их ласково, ибо раскаявшийся изменник был для него дорог. Своим возвращением он свидетельствовал пред другими о ложности тушинского царя или невыгоде службы у него. Возвратившийся получал награду, но скоро узнавали, что он отправился опять в Тушино требовать жалования от лжедимитрия. Собирались родные и знакомые, обедали вместе, а после обеда одни отправлялись во дворец к царю Василию, а другие ехали в Тушино. Оставшиеся в Москве были покойны насчет будущего. «Если одолеет тушинский царек, — думали они, — то у него наши братья, родные, друзья, они нас защитят. Если же одолеет царь Василий, то мы за них заступимся». В домах и на площадях громко рассуждали о событиях, громко превозносили тушинского царя, громко радовались его успехам. Многие знали о сборах в Тушино, знали, что такие-то и такие люди, оставаясь в Москве, радеют самозванцу, но не говорили о них Шуйскому. Тех же, которые говорили, называли клеветниками и шепотниками. Насильного никто не смел сказать, ибо за него нашлось бы много заступников, без воли которых Шуйский не смел казнить его. Но на слабого, неродного сильным, донос шел беспрепятственно к царю, и виновный подвергался наказанию. Вместе с виноватым казнили иногда и невинных. Шуйский, говорят, верил не тем, кто носил службу на лице и на теле, но тем, кто носил ее на языке.